Елена Малиновская. Кошка по имени Тефна. Книга вторая. Охота на нечисть. Посвящается Елене Каганской. Часть первая. Старые знакомые. Я нервничала. Встреча с долгожданным заказчиком шла совсем не так, как планировалось. А жаль, если сделка сорвется, то я окажусь в безвыходной ситуации. Последние медики вчера отдала, впору зубы на полку класть. Не к родителям ведь за подмогой идти. Они, конечно, выручат, однако в очередной раз утвердятся во мнении, что их дочь – маленький ребенок, не способный жить самостоятельно. А мне этого ой как не хочется. В трактире по сравнению с улицей было прохладно, но с меня пот лил градом от разговора с неуступчивым клиентом, краснощеким, упитанным мужчиной в дорогом зеленом кафтане. Сразу видно, что не бедствует. Вон какая на шее красуется толстенная золотая цепь с медальоном торговой гильдии. Спрашивается, и чего тогда жадничает? Не такие уж большие деньги прошу. Мое слово окончательно. Решительно отрезала я, устав от пустого спора. 1,5 золотых, ни серебряного меньше.
«Кровопийца!» –
прошипел сидящий напротив купец. Не удержался и изо всех сил стукнул по столу кулаком, едва не перевернув тем самым только что поданный кувшин с домашним пивом. «Сам такой!» – огрызнулась я, невольно подаваясь назад и настороженно следя за каждым движением собеседника. «Конечно, вряд ли он посмеет напасть на меня прямо здесь, в переполненном трактире, но береженного бог-отступник боится, знаете ли».
«Ты и впрямь думаешь, что я заплачу тебе такие бешеные деньги?» Забывшись, рявкнул мужчина. «Не слишком ли ты высокого мнения о себе?»
Я огорченно цыкнула. «Вот жмот-то! И дурной к тому же! Кто же о таких делах в полный голос кричит? На нас уже народ внимание обращать начал!» В питейном заведении после неосторожного выкрика купца воцарилось некое подобие тишины. За соседним столиком подозрительный чернявый тип, за секунду до этого сосредоточенно пялившийся в глубокое декольте хозяйки трактира, заинтересованно навострил уши. Троица наемников, обсуждающая свои явно незаконные делишки в самом темном углу заведения, тоже примолкла. Только этого мне не хватало. Я тряхнула головой, пытаясь одновременно наблюдать и за заказчиком, и за обстановкой вокруг. Знаю я местный люд, с удовольствием выгодный заказ перебьют. Причем сделают это весьма радикальным и доступным способом. Ударят стулом по голове в самый разгар торговли. «Ежели не согласен, я не навязываюсь», – спокойно ответила я, до боли в костяшках сжимая под столом руки в кулаки. «Только лучше меня ты по такой смешной цене никого не найдешь. Сам ведь прекрасно это понимаешь».
«Одноглазый Альс половину золотого просил», – пробурчал купец, заметно понизив голос.
«Альс?» – я удивленно приподняла брови, припоминая горе наемника. «Он что, на вольные хлеба переметнулся? С каких пор люди Ларса за такие дела берутся?» Мужчина как-то странно замялся и покраснел, мигом сравнявшись цветом лица с вареной свеклой. Затем отвел глаза, уставившись поверх моей головы, и буквально выдавил из себя.
«Меня не касается, на кого Альс работает. Он обещал, что все устроит в лучшем виде. И потом ты одиночка, а одноглазый в паре работает. Один ворует, другой караулит. Половина золотого за двоих – совсем смешная цена».
«Ну так иди к нему», – спылила я, мигом забыв про вежливый тон. «Что тогда ко мне приперся? Только будь готов, если твою дражайшую невесту ночью не только ограбят, но и пощупают хорошенько под платьем. Что я эту парочку не знаю, что Альс, что Гур. Все одно на уме». Мужчина моментально побледнел. Да так сильно, что я всерьез обеспокоилась за его состояние. То багровеет, то едва ли не синеет. Как бы не помер за моим столом. Лишние проблемы никому не нужны.
«Она мне не невеста», – шепотом признался купец, наклонившись ко мне поближе. Я невольно поморщилась от тяжелого чесночного дыхания заказчика, но не отодвинулась. В предстоящем деле любая мелочь будет важна. Однако он и не думал продолжать. Вместо этого тяжело вздохнул и припал к кувшину с пивом, одним глотком опустошив его на добрую четверть.
«И кто же она тогда?»
Поняв, что продолжения не будет, спросила я. «Любовница, что ли?»
«Да как ты смеешь!»
Раненым быком взревел купец. Тут же поперхнулся и закашлялся настолько отчаянно, что мне нестерпимо захотелось постучать его по спине. Впрочем, это желание моментально погасло. Не люблю прикасаться к чужим без лишней на то необходимости.
«А кому еще такие вещи дарят?»
Я флегматично пожала плечами, дождавшись, когда заказчик немного придет в себя. «Сначала дарят, а потом хотят забрать под покровом ночи. Фамильные кольца обычным знакомым не вручают, знаешь ли». Купец кашлянул еще раз, после чего неожиданно сгорбился на неудобном деревянном стуле, вцепился руками себе в волосы и несколько раз хорошенько дернул за них. Я с любопытством следила за его попытками лишить себя и так жиденькой шевелюры, но в процесс не вмешивалась. Вдруг еще мне за компанию косу проредит.
«Она из гильдии веселых вдовушек», — наконец чуть слышно признался купец. «Дирейла. Красавица. Брюнетка с роскошной грудью и изумрудными глазами».
Я с некоторой завистью шмыгнула носом. «Подумаешь, грудь у нее роскошная, зато ноги, наверное, кривые. Или зубы желтые. Да мало ли, идеальных женщин на свете не бывает». «Дальше-то чего?» – поторопил я мужчину, когда он вновь впал в прострацию, что-то пристально разглядывая на дне кувшина с пивом. «Кольцо-то зачем ей дарил? Неужели в жены взять решил? И о помолвке объявил».
«Она попросила».
Купец нехотя на меня взглянул и тут же вновь уставился в глиняную, уже почти пустую посудину.
«Точнее, потребовала, чтобы я доказал, как сильно ее люблю». Иначе грозилось разорвать со мной всяческие отношения и не проводить больше со мной вечера так страстно. Понимаешь, я в тот момент был малость навеселе, вот и стянул с пальца кольцо. Подарок маменьки, который передается в нашем роду уже несколько поколений. После того случая было хорошо целых полгода. А на прошлой неделе я узнал, что матушка вздумала навестить меня в городе. Карга старая, сидела в столице, благо ни в чем нужды там не знает. Нет, захотелось сынка любимого проведать. Представляешь, какой скандал случится, если она узнает, что я семейную реликвию веселой вдовушке подарил.
Представляю. Я задумчиво почесала бровь. Так, похоже, картина понемногу начинает проясняться. Затем подалась вперед и негромко поинтересовалась. «Полагаю, по доброй воле Дирейла кольцо возвращать тебе не намерена».
«Я даже спрашивать побоялся». Купец криво усмехнулся. «Ведь это будет означать полный разрыв отношений между нами. А я бы этого очень не хотел. Она такая замечательная. Была бы из хорошей семьи, взял бы в жены, не раздумывая».
«Скажи матушке, что посеял кольцо». Предложила я еще один вариант.
«Не могу», – грустно ответил мужчина. «Она мне тогда всю плешь проест. Цепится, словно нечисть поганая, в горло, и пока все соки не выпьет, не успокоится. Еще чего доброго решит, что я за имуществом своим уследить не в состоянии. И тут останется. Моя мать давно хоть какой-нибудь повод ищет в Мэйчере при мне жить». А такой участи и врагу не пожелаешь. Ни выпить, ни с друзьями посидеть в свое удовольствие. Домой ровно в 7 вечера и отчет наиполнейший по всем делам каждый день. Словно я несмышленое дитя. Как пить дать? Про Дерейла узнает и такую истерику тогда закатит. Это в лучшем случае, а в худшем за сердце схватится и неделю при смерти лежать будет, чтобы потом всю жизнь укорять меня этим».
«Да», – пробормотала я, привычно пропустив мимо ушей ругательство в адрес моего племени.
«Я же только из-за этого в Мэйчер и уехал», – продолжил купец, приободренный моим молчаливым сочувствием. «Жить в Рейтисе уже не мог. Даром, что 40 лет, а как мальчишка, нашкодивший перед ней каждый день, стоял. И вот только к вольной жизни привык, как такая неприятность случилась. Слушай, Тефна, хоть пару серебряных уступи, а уж больно круто дерешь. 1,5 золотых за пустяшное дело.
Ничего себе пустяшное, искренне возмутилась я. Ты знаешь, какое наказание наш бургомистр для воров приготовил? 10 больших прутников и день около позорного столба.
А тут проникновение в чужое жилище. Даже равнять не стоит с простым срезанным кошельком.
Явно так легко не отделаюсь. И потом, мне с гильдией веселых вдовушек отношения портить совсем не резон. Большая часть заказов именно от них поступает. Эдак я на голодном пайке останусь. 5 медиков так и быть скину, но не больше. Или иди к Альсу, но потом не говори, что я не предупреждала.
Купец задумчиво пожевал губами, затем откинулся на спинку стула и принялся усердно загибать пальцы, будто что-то подсчитывая в уме.
Я не вмешивалась, терпеливо дожидаясь его решения.
«По рукам!» – наконец хмуро кивнул собеседник. «Но чтоб кольцо уже к утру у меня на столе лежало!»
«Договорились, любезнейшие!» Я показала в широкой ухмылке все свои зубы. «Кстати, вы так и не представились, кому в дом заказ нести прикажете?»
«Дурной я, что ли, фаров к себе приглашать?» Не удержался и съязвил заказчик. «Тут на рассвете встретимся, и кличь меня Лергием. Настоящего имени тебе все равно не скажу, сама понимаешь».
Я неопределенно хмыкнула. Чудное правослово. Неужели этот Лергий думает, что так трудно узнать, кто он и где живет? Глава гильдии веселых вдовушек Хилли всегда отличалась прямо-таки педантичной аккуратностью в ведении своих дел. У нее на каждого клиента целая папка заведена, где тщательно записаны особые приметы, предпочтения и, конечно же, настоящие имена тех, кто хоть раз воспользовался услугами ее девушек. Естественно, об этом мало кто знает. Иначе такой скандал разразится, все королевство на уши встанет. Потому как сейчас верные мужчины такая же редкость, как золотые драконы, которые, по слухам, 200 лет, как вымерли окончательно. Я столько раз помогала Хиле, что, думаю, и она не откажется выполнить одну мою просьбу. Но это в крайнем случае. Как говорится, чем меньше знаешь, тем благосклоннее к тебе боги.
«Хорошо», — согласилась я. «Утром буду ждать тебя за этим столиком. Деньги только не забудь, иначе сделка не состоится».
Я одним глотком осушила заказанную в самом начале разговора кружку слабого вина, которая до этого сиротливо ютилась в углу стола, показала знаком трактирщику, чтобы записал ее на счет купца, и встала.
«Постой!» – удивленно окликнул меня Лергий. «Разве я не должен тебе сказать, где живет Дирейла?»
Какой-то миг я колебалась. Конечно, можно выяснить это из своих проверенных источников, но после успешно выполненного дела пойдут ненужные слухи. Кто-нибудь обязательно сопоставит мой интерес и дерзкое ограбление. Придется делиться». А я, ой, как не люблю отдавать денежки, заработанные честным трудом. Ну, не совсем честным, но не будем придираться к словам.
Валяй,
милостиво разрешила я.
3-й дом по правую руку, если стоять спиной к городской ратуше, выпалил на одном дыхании купец. Дирелла занимает 2 верхних этажа. Кольцо она хранит у себя в спальне, на туалетном столике. Сразу увидишь. У нее больше никаких драгоценностей в комнате нет. Сегодня вечером мы идем на званый ужин, который устраивает начальник городского департамента охраны порядка. Дирейла оставит кольцо дома. Оно не подходит к ее наряду. Так что все карты тебе в руки.
«Званый ужин?» – переспросила я с нарочитым безразличием. «Знаменитый Гворий устраивает званый ужин? Интересно, по какому случаю?»
«Хочет представить бургомистру свою невесту».
Купец пожал плечами, явно удивленный моим интересом к этому обстоятельству.
«Как ее? Дриэлью, что ли?» «Созвал чуть ли не весь город. Думаю, может, о скорой свадьбе собирается объявить. Иначе зачем такое представление?»
Я до боли закусила губу. «Однако, какие занимательные новости! Я слышала краем уха о большом приеме в ратуше». но даже не думала, что он каким-нибудь образом связан с моим старым знакомым. Значит, Глори все же сделал свой выбор.
«Что с тобой?»
– словоохотливый заказчик изумленно поднял брови. «Ты вся в лице переменилась».
«Ничего», – процедила я. «Просто вино в голову ударило, наверное. Ладно, пойду я. Вроде бы все обговорили».
«Надеюсь, ты меня не подведешь», – кинул мне в спину Лерги, когда я поспешно пробиралась между столиков, стремясь как можно быстрее покинуть трактир.
На улице было жарко. Полуденное солнце щедро поливало город отвесными лучами. Мейчер утопал во влажном мареве июльской духоты и зноя. «Наверное, будет гроза», – машинально отметила я. «Вон как парит». После чего повернулась и побрела к городской ратуше, шаркая ногами. В голове настойчиво крутились слова, сказанные купцом. Казалось бы, я уже давно подготовилась к подобному развитию событий. В самом деле, вопрос свадьбы Глории и Дории окончательно решен и является лишь вопросом времени. И все же, почему сейчас это известие так больно резануло по сердцу? Погрузившись в грустные раздумья, я не заметила, как у меня на пути возникло неожиданное препятствие, поэтому едва не ударилась лбом в грудь случайного прохожего, очнувшись только в последний момент. «Извините», – пробормотала я, и все так же, глядя себе под ноги, сделала шаг вправо, намереваясь обогнуть его и продолжить свой путь. К величайшему удивлению, сделать этого не удалось. Прохожий подвинулся в унисон со мной и вновь оказался у меня на дороге.
«Извините», – повторила я и шагнула уже в другую сторону. «Не тут-то было. Упрямое препятствие явно не желало, чтобы наша мимолетная встреча завершилась, и опять возникла прямо перед моим носом». Я устало вздохнула и подняла голову, собираясь высказать настойчивому незнакомцу в лицо все, что думаю о столь наглых способах знакомства на улице. Но тут же осеклась, ошарашенно уставившись в знакомые изумрудно-зеленые глаза.
«Ты?» прошептала я, моментально осипнув от волнения. «Что ты тут делаешь?»
«Ну, наконец-то ты соизволила обратить на меня внимание».
Высокий, светловолосый мужчина улыбнулся.
«Интересно, что послужило причиной такой глубокой задумчивости?»
Я молчала, самым неприличным образом изучая внешность Глория, который сейчас стоял передо мной. «Надо же, нисколько не изменился с момента нашей последней встречи. Дай-ка посчитаю. Больше года уже прошло с той поры, как закончилось невеселое путешествие к кругу мертвых. Хотя о чем это я? Как Глори должен был измениться? Отрастить себе вторую голову или парочку запасных конечностей?» Я глупо хихикнула, невольно в красках представив, что за странное чудище должно было выйти из полуэльфа. Но моментально нахмурилась. «Святые отступники, какие безумные мысли иногда приходят ко мне. А все слишком буйная фантазия виновата». «Как поживает Дори?» – ни с того ни с сего спросила я и тут же покраснела, поняв, как глупо прозвучал мой вопрос. Глори изумленно изогнул одну бровь, затем склонил голову и мягко проговорил, пряча в уголках губ усмешку.
«Не думал я, что для тебя так важно состояние ее здоровья. Вроде бы раньше ты относилась к ней весьма прохладно». «С Дорией все в порядке. Спасибо».
«Я рада за нее», – с трудом выдавила я из пересохшего горла и вновь надолго замолчала. «Ну и что прикажете дальше делать? Я как-то не приучена вести непринужденные светские беседы».
«А как у тебя дела?» – поинтересовался Глорий, с любопытством осматривая меня с ног до головы. «Мы так долго не виделись. Я пытался найти тебя, но безуспешно. Как говорится, кошки не оставляют следов».
«Зачем ты искал меня?» – холодно перебил я его. «Разве между нами остались какие-нибудь обязательства?» «Я заказ выполнила, если мне память не изменяет. Какие ко мне еще могут быть вопросы?» Если Глори и удивила столь резкая отповедь, то он этого ничем не показал. Полуэльф отступил на шаг, скрестил на груди руки и язвительно хмыкнул.
«А что насчет того милого послания, которое ты оставила мне на стене городской ратуши?» Надо сказать, население Мейчера было в восторге.
Еще никто не осмеливался на столь дерзкий выпад в мой адрес.
«И что теперь?» – выпалила я. «Заточишь меня в темницу? Приговоришь к прутникам?
Выгонишь гномом?» Я нервно огладила подол простого ситцевого платья потными от волнения руками и незаметно огляделась по сторонам, намечая себе пути к бегству. «От Гвория всего можно ожидать. Пусть только попробует меня задержать. Всю его ненавистную эльфийскую морду расцарапаю в кровь». Тем неожиданнее было, когда он откинул голову назад и от души расхохотался. Я обескураженно затопталась на месте, не зная, что делать дальше.
«Тефна!» – отсмеявшись, укоризненно протянул Гворий, вытирая заслезившиеся глаза. «Как-то не так я представлял себе нашу первую встречу после столь долгой разлуки. Зачем начинать разговор со взаимных упреков? Ведь я действительно рад видеть тебя».
«А вот я, представь себе, нет!» – раздраженно выкрикнула я, после чего развернулась с намерением уйти.
Между прочим, он первый начал вспоминать былые прегрешения, хотя не имеет на это никакого права. Пусть идет к своей эльфийке и женится на ней. У меня своих забот по горло.
«Тефна, стой!»
В следующий момент Гвори преградил мне дорогу. Да так, что я едва не уткнулась носом ему в грудь.
«Подожди, Тефна, пожалуйста. Какая муха тебя укусила?»
«И на какую дату назначена твоя свадьба с Дорией?» Не впопад задала я вопрос. И тут же со стоном зажала себе рот, залившись краской смущения до корней волос. Один мучительно долгий миг было тихо. Так тихо, что я не слышала даже обычного шума города. Только гулкое биение сердца у себя в ушах.
«Так вот оно что!»
Медленно, тщательно выверяя каждое слово, произнес Гворий.
«Ты уже знаешь об этом?»
«Весь мейчер только и говорит о том приеме, который ты устраиваешь сегодня», буркнула я, пристально разглядывая кончики своих туфель и пытаясь не покраснеть еще сильнее. Кашлянула и продолжила как можно более равнодушно. «Поздравляю! Надеюсь, ваша семейная жизнь будет долгой и счастливой». Гворий ничего не ответил, просто отвел глаза. «Ну, я пойду», – нарочито весело улыбнулась я. «Передавай Дори привет». Я успела сделать несколько шагов, когда полуэльф догнал меня и схватил за руку.
«Я не позволю тебе так просто уйти», – прошептал он. «Тефна, не глупи, нам надо поговорить».
«Нам не о чем разговаривать». Я отчаянно пыталась освободиться, чувствуя, как на глаза наворачиваются предательские слезы. «Ты сделал свой выбор. Все правильно. Наследнику эльфийского престола нужна достойная невеста. Но видеть тебя я больше не желаю. Никогда и ни при каких обстоятельствах».
Пальцы Гвори сжимали мое запястье, словно железные тиски. Я дернулась еще раз и чуть не упала, когда он внезапно отпустил меня.
«На нас смотрят люди», – хмуро заметил полуэльф. «Не хочу, чтобы по городу поползли нехорошие слухи, мол, начальник городского департамента охраны порядка пристает на улице к красивым девушкам».
Я шутки не оценила. Мне было совершенно плевать на окружающих. Пусть смотрят и слушают, раз им этого так хочется.
«Всего наилучшего», – выдавила я из перехваченного спазмом горла. Развернулась и почти побежала от него прочь, куда глаза глядят.
«Мы еще встретимся, Тефна!» С некоторой угрозой бросил мне в спину Гвори. «У нас еще есть, что обсудить».
Зря он это сказал, если честно, потому как от его последней фразы на меня нахлынула такая волна бешенства, что я едва удержалась от превращения в кошку прямо тут, днем посередине города. Хотелось подскочить к этому несносному самовлюбленному полуэльфу и вцепиться ему в горло. Я прикрыла глаза, пряча под ресницами всполох зеленой звериной ярости, затем медленно обернулась и заставила себя взглянуть на Гвория. Тот продолжал стоять на прежнем месте, будто точно знал, что его слова остановят меня.
«Или ты постыдно сбежишь», – продолжил полуэльф с ядовитой ухмылкой. «Словно маленький нашкодивший котенок. Мы ведь просто знакомые, не правда ли? Интересно, однако, почему в таком случае ты так боишься поговорить со мной?»
«Мы не просто знакомые», – едва не взвыла я в полный голос. Если после всего, что было между нами, мы просто знакомые, то я ненавижу тебя». Браслет на руке едва заметно нагрелся, показывая, что кто-то настойчиво пытается прочитать мои мысли. Кем был этот наглец, гадать не приходилось. «Поговорить?» – прошелестела я, с трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. «Хорошо. Почему бы и нет? Я внимательно тебя слушаю».
«Не здесь», – качнул головой Гворий, легким жестом очерчивая вокруг себя круг. «Здесь слишком много лишних ушей и глаз».
Я невольно проследила за движением его руки. Действительно, несмотря на жаркую безветренную погоду, в которую любое живое существо и палкой во двор не выгонишь, сейчас на этой улице города было слишком многолюдно. Кто-то, видимо, шел по своим делам, но, услышав громкий спор, резко замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Кто-то нарочно открыл окно, чтобы было о чем потом рассказать соседям, а один верткий мальчишка умудрился замереть прямо между мной и Гворием, напряженно следя за ходом разговора. «Он прав, Тефна», – шепнул мне голос рассудка. «Ты работаешь с запретными гильдиями, а у них везде полно соглядатаев. Вряд ли твоей репутации пойдет на пользу тот факт, что ты водишь близкое знакомство с самим начальником городского департамента охраны порядка. И так в последнее время заказов мало».
«Хорошо», – я кивнула. «Где и когда?» «Сегодня», – процедил Гворий. «Приглашаю тебя на мой прием. Там и поговорим спокойно».
Я скривилась, словно от сильной боли. «Вот ведь гад! Знает прекрасно, как я отношусь к вопросу его скорой женитьбы. Ну что ж, сам напросился». Гворий сильно ошибается, если думает, что я не сумею сыграть достойно на его поле.
«Ну как?» – поторопил меня с ответом полуэльф. «Ты придешь?»
«Конечно!» – я выразительно улыбнулась. «Для меня честь присутствовать на столь важном для тебя событии. Огромное спасибо за приглашение». Я так старательно удерживала на лице улыбку, что у меня свело мышцы. Гворий растерянно хмыкнул, видимо, не ожидая такой легкой победы, и внимательно посмотрел на меня, явно желая понять, что я задумала. Браслет в ответ нагрелся еще сильнее. «Даже не пытайся прочитать мои мысли», – холодно напомнила я. «Ты делаешь мне больно».
«Прости», – Гворий тут же отвел взгляд. «Тогда до вечера, Тефна, я очень надеюсь, что ты придешь. Иначе...»
Он так и не закончил фразу, но почему-то от его интонации у меня по спине табуном побежали холодные мурашки, заставив невольно поежиться. «Не беспокойся, я обязательно буду», – уведомила я, после чего вежливо наклонила голову и отправилась в освояси. Только отойдя от Гвория на приличное расстояние, я вспомнила о злосчастном кольце, которое мне следовало выкрасть сегодня ночью из дома Дейрелы. Раздосадованно хлопнула себя ладонью по лбу и замерла посредине улицы. Совсем забыла про заказ, который приняла у купца Лергия. Ох, чувствую, он обрадуется, когда увидит меня на приеме у начальника городского департамента охраны порядка. А чего, собственно, я переживаю? Я неожиданно успокоилась. Чтобы украсть кольцо, много времени не потребуется. Залезу в дом, стащу его и отправлюсь на прием. Быть может, там же и получу деньги за удачно выполненное дело. Все лучше, чем с позаранку по трактирам бегать.
Немного приободренная этими мыслями, я поспешила к ратуше.
«Ну-с, посмотрим, где наша прелестница проживает. Заодно и составим план действий, и не только ограбления. Необходимо еще продумать линию своего поведения на приеме у Гвория. Проще говоря, решить, как именно ему напакостить по-крупному. Пусть не думает, что у меня остались к нему хоть какие-то чувства».